На связи «Ролевой подвал», и это третий сезон, 13-й выпуск нашей рубрики «Вводим», где я, Вундер, ввожу мега-данжен старой школы Холсфорд Вул, а Масса молодец и помогает мне разгонять всякие штуки и выступает проводником здравого смысла. Привет, Масса.
Привет. Я просто сижу напротив. Виртуально напротив.
«Вводим» — это отчет с точки зрения ведущего, как я к играм готовлюсь, что интересного происходит, как я разруливаю, и, что самое важное, куда расти.
Блин, разруливаю, ты знаешь, это когда в USR-ах нет какого-то правила, тебе нужно придумать свое.
Да, все так.
Ну да. Ну, обычно там рулинги всё, называются.
Да, да, поэтому и разруливаю, да. Итак, закончилась встреча номер 12 на том, что персонажи добрались до гоблинского района и легли спать, потому что было поздно. Визиты к царю и все такое наступят в другой день, сказали они.
Дорого спать в гоблинской деревне. Ну, это город, наверное.
Я решил так, что если они будут по-золотому в день с человека давать ограм, охранникам, чтобы они за ними понаблюдали подробнее, то спать можно безопасно.
А я не знаю, что это за вид извращения, когда ты платишь деньги, чтобы за тобой смотрели.
Это называется охрана.
Древнейшее развлечение.
Так как персонажи игроков находились в безопасности, в цивилизации, мы решили, что мы промотаем несколько дней. У нас время не один к одному шло, персонажи игроков решили не прям неделю отдыхать, а несколько дней. Однако этого было достаточно, чтобы мы могли асинхронно поделать какие-то закадровые активности.
Наконец-таки ты так по ним скучал.
Да, было. У нас было, во-первых, с точки зрения подготовки к самой встрече, я задумал, что да, они поговорят с царем, конечно же, и царь им набросит то, о чем мы уже размышляли. Я еще размышлял о том, что может быть интересного в этом гоблинском районе. У меня там парочку вариантов я поиспользовал.
Царь набросил им, что у него группа гоблинов пропала, если я правильно помню.
Да, до этого мы еще дойдем, да. В остальном, так как предыдущие у нас встречи были без проматывания времени, мне тут особо нечего было глобального как-то готовить, у фракции кидать какие-то штуки, поэтому было лайтово. В этого за...
Ситуация застыла немножко.
Да, я решил поэтому воспользоваться временем, чтобы подсчитать комнаты вокруг, куда они потенциально могут пойти. В сторону арены посмотрел подробнее, в сторону... Еще персонажи игроков обсуждали, что им хотелось бы найти выход из холлов. Не то, что через хафлингов идет, а какой-нибудь еще. Я посмотрел, такой, если там к форуму идти, а потом повернуть в другую сторону, там есть выход, я посмотрел вот этот путь, что там есть интересного. И сопутствующие какие-то штуки подчитал, расписал. Я, по-моему, говорил, что у меня уходит где-то, примерно уходит типа по минуте на комнату, плюс-минус. Вот, в зависимости от того, насколько комната сложная. Вкратце, что у нас было по закадровым активностям? У нас было 4 персонажа и 4 игрока, соответственно. У нас был Остапиус Хафлинг Вор, на которого очень нехорошо косились почти все встреченные на районе гоблины, потому что он хафлинг.
Так, это который присоединился из-за взрыва, да?
Вот, да. Ну, из-за фаербола. Все так, да. Это которого они нашли в пещере, да. Виконт, аркантиец, мэджик юзер. Дукатас, аркантиец, жрец бога Митры. И Ралов, Вискин, воин. Последних двух они нашли в криптах, где они двигали руки статуи и... Часть группы улетела в дыру. По закадровым активностям Ралов решил пить и подслушивать какие-то слухи. Благо тут большинство, конечно, говорит на гоблинском, так как это большинство здесь это гоблины, но есть некоторые NPC, которые знают и аркантийский, и еще какие-нибудь другие языки. Я решил накинуть ему слух про скипетр вот этот гоблинов, который...
Потерян, и король без него не король.
Да.
То ли голый, то ли не настоящий, черт их разберет.
Да, со слов одного из чувака в одном из кланов, но, как я и говорил, есть нюанс, никто не знает, как он выглядит. Поэтому да, игроки задумались такие, опа.
А можно ли найти то, что ты не знаешь, как выглядит?
В одном месте точно есть штука, что вы находите флейту из берцовой кости тролля, и вот этот вот Гисло, чувак, который говорит про то, что король без скипетра не настоящий, он свято уверен, что вот это скипетр. Хотя это на самом деле не он. И эта флейта из кости тролля, если показать ее каким-то врумане или каким-то еще троллем, они, естественно, очень негативно к ней отнесутся, потому что это...
Гоблин вроде дружит же с врумами.
А гоблины платят им дань периодически, потому что они гораздо слабее.
Ну, это абьюзивная дружба.
Абьюзивная дружба, отлично. Я подозреваю, что если царь получит эту вот флейту и думая, что это его скипетр, и выйдет на люди вместе к Вурумане, вместе с этой троллью, вместе с этой флейтой.
Блин, я хочу выходить теперь с троллью.
Такой поступок может изменить расстановку сил, скажем так.
Гоблинов станет поменьше.
Да. Также Дукатос решил, будучи клериком Митрии, которая lawful good богиня.
Блин, я хочу lawful cool богиню.
О, приемлемо. Он решил помогать обездоленным гоблинам.
Они там все.
Да. И я зарулил так, что Белрингер, он в одном из кланов состоит, и он просто привел Дукатоса в свою пещеру, показал на тот угол, где все, они всех колечных собирают, и такой, вот там можно помогать. В результате игрок такой говорит, что я трачу, значит, вот все свободное время, что у меня есть, я усиленно помогаю этим гоблинам, и он, получается, несколько дней там с прерывом на сон и еду и визит к царю занимался всем этим, он кинул еще неплохо в даунтайме, поэтому я решил, что Белрингер даст ему большую такую платиновую аркантийскую старую монету, которая здоровая и которая стоит там 375 золотых.
Хера себе.
Я решил посмотреть, потому что вот эти вот пещеры гоблинские, там есть табличка на тему того, что ты можешь найти в этих пещерах, если ты там будешь копаться. И я решил, что я кину по этой табличке и посмотрю, что как что в результате. И вот я такой, о, монета, окей.
Жрецу заплатите старинные монеты.
Остапиус решил развивать отношения со Сквиджи. Сквиджи, который не знает аркантийский, и Остапиус, который не знает гоблинский. Поэтому происходят попытки понять друг друга. Но пиво одного из местных торговцев помогает найти общий язык.
Говорят, что тубир — это интернациональный язык, его все понимают.
Да, вот пока что вот так. Там персонаж кинул приемлемо, поэтому у них со Сквиджи плюс один в их взаимопонимании.
На взаимопонимании.
Да, все так. Все так. И Виконт, у него есть заклинание Find Familiar, найти фамильяра, и у него есть кот, который бывший фамильяр.
Кот, получается, сам нашел.
Да, да, кот сам нашелся.
Это как обычно бывает, типа, да, это такой... Или человек идет по улице, а ему просто подходит кот и говорит, ну все, я теперь живу у тебя.
Да.
И этот не может отказать.
Да, кот избрал его. Поэтому я решил так, что он произнесет это заклинание, и там ему нужно тратить какое-то количество часов и какое-то количество, там, 100 золотых. Я решил, что просто мы сократим в половину и сумму, и время на этот ритуал, так как кот вот он у нас есть. Его не надо звать никуда нужно. И кот сам был не против стать фамильяром, и поэтому там провел ритуал. Естественно, они пораспрашивал кота о предыдущем хозяине и о всем таком. И я решил накинуть, что...
А мы же решили, что это кот фамильяр той ведьмы, да, с рукавом, которую оторвали.
Кот — это фамильяр волшебницы, которая в пещерах лежала, которую не нашли.
Мы про одну и ту же говорим.
Не-не-не. Та, у которой рукав оторван, она в подвале Банкиоса.
Блин. Да. Ну ладно, слишком много волшебниц.
Да, слишком много волшебниц. Кот рассказал, я подумал, а чё эта волшебница вообще там забыла в этих пещерах? Я решил следующее, что она отправилась искать библиотеку, которая библиотека жрецов Тота, которая находится, правда, на другом уровне, она находится на втором, она пошла на третий, но она не знала об этом. Я накинул следующее, что она, значит, пыталась искать, там были какие-то охранники с ней наверняка, и... То, что она говорила про то, что эта библиотека находится где-то рядом с пещерами, а в этих пещерах куча обезьян. И вот она тут по этим пещерам ходила и такая, где же тут обезьяны? На третьем уровне обезьян нет, обезьяны в пещерах на втором уровне. И они добрели до гнезда ящеров, которые на них напали и поели. И вот таким образом я закинул о библиотеке. У персонажа игроков еще есть слух как раз про библиотеку. И про то, что какие-то обезьяны. И да, кота этого звали Норы Дэн. Игроки такие, блин, у этого кота имя короче, чем у меня.
Господин Норднем, пожалуйста, обращался, да?
Да-да-да.
А ты можешь его отыгрывать, как Кота Салема из «Сабрины маленькая ведьма»?
Для этого нужно посмотреть «Сабрину маленькую ведьму».
Блин. Ты смотрел всех папиных дочек, но ни разу смотрел «Сабрину маленькую ведьму»? Они даже шли по тому и тому же каналу.
Да, ну, а все мое время было занято просмотром 14 сезонов «Папиных дочек».
В общем, там кот, который в прошлом был великим колдуном, но так как он очень сильно накосячил, его превратили в кошку, и он жил в доме с тремя ведьмами. Вот, и это, он был самым смешным персонажем. Он все время что-то это... Ну как, самым смешным? Он шутил так плохо иногда, что это было очень хорошо, и все время это... пытался там периодически захватить мир, потому что он все еще великий злой колдун, но так как он кот, у него лапки, он не мог. Это все, что я помню, возможно, мои воспоминания слишком обрывисты.
Ты запомнил самое важное, я считаю. Какой фамильяр не хочет стать фамильяром супер-архимага? А вы посмотрите на Виконта, Аркантийца, Мэджик Юзера. Материал для архимага готов. Вот прям сейчас бери и становись.
Взял мага на уровне котлована.
Это очень хорошо. Это инвестиция.
Да, он это будет рассказывать ему, как нужно правильно одеваться, что все-таки нужно зубы вставить, там это, сходить к жрецам, которые восстановят ему челюсть.
После этого мы асинхронно также разыграли встречу с царем Вискиномом, их пригласили, они прошли по каким-то локациям, которых они до этого не видели. Я нарисовал в общих чертах карту этого гоблинского района с общедоступными, условно, помещениями, и потом игроки дорисовывали всякие комнаты и пометки уже на этой карте. Они прошли мимо странной комнаты, где были колонны, рядом с которыми стояли трупы гоблинов, и в соседней комнате там был здоровый круг, где был призванный демон, который был призван могущественным волшебником супер кучу лет назад, а гоблины просто до сих пор им пользуются.
Супер куча.
Потому что этот демон, во-первых, с него иногда падает такой воск фиолетовый, который парализует, они его используют. А также этот демон позволяет пророчества всякие делать. Он отвечает на вопросы о будущем. Отвечает он, правда, в виде арифметических выражений. Если это выражение заканчивается на четное число, точнее, результат этого четный, то ответ да, если не четный, то нет. Или наоборот, я точно не помню. Факт в том, что там помимо вот этих гоблинов и этих вот знахарей, есть еще несколько здоровых щет, которых гоблины фигачат и усиленно считают результаты этих пророчеств.
Гоблины-даосы.
Да. Когда Дукатус увидел вот этого демона и все в этом духе, он загрустил.
Вот таким людям ты помогаешь, что теперь?
Да-да-да, поприветствуйте ваших новых союзников. Затем они оказались во дворе, при дворе царя Вискинома, где накидалось, там есть таблички на тему того, кто тут может прямо сейчас находиться. Я решил, что там находится несколько варумани, которые пришли как раз к царю гоблинов, чтобы дань собрать с него периодическую.
За 12 лет?
Да. И там еще была одна группа приключенцев, которая как раз-таки привела пленного хафлинга, который Карломан Флитфингерс. Вот. И так как в той группе приключенцев, которая называется «Дорогуши Долтона», там тоже был хафлинг, поэтому два хафлинга друг с другом переговорили, типа, ты что, ты-то тоже, типа, это, как ты тут, типа, а вот мы, типа, чуваку привели, царю, значит, я решил, что они тоже первый раз пришли туда, чтобы привести вот этого пленного, а еще у них был мешок с головами хафлингов, вот, из-за чего персонажи, точнее, игроки такие, типа, вау, это какие-то, похоже, еще радикально настроенные какие-то личности. Затем произошел переговор с царем, где он принял двух котов, которые персонажи игроков и гоблины принесли. Царь Вискином был больше рад котам, а не спасенным гоблинам. Вот так вот. Потому что он такой, ну как бы...
Гоблинов у него много, а вот котов нет.
Да-да, гоблин. Вот именно от этого я отталкивался, да. После того, как он их отблагодарил, отсыпал немного жемчугов на... Я еще размышлял у себя в голове, думаю, хочется вроде бы отсыпать какое-то, не какое-то бросовое количество сокровищ, чтобы персонажи игроков как-то такие там и попрокачались немножко, все в том духе. С другой стороны, не очень хочется отсыпать много сокровищ, потому что это всего три гоблина и два кота. Я еще покидал на тему того, что, может быть, это не коты, а кошки, которые вот-вот родят. Потому что Вискинам очень хорошо бы понравилось, чтобы это были вот такие вот кошки. Но ни один из этих котов не оказался кошкой. Поэтому нет. Я решил, что 1000 золотых в общем зачете за гоблинов, за котов и за все такое. Гоблин еще посмотрел на вот этого кота-фамильяра Нордена. Такой, о, какой красивый кот. Его, типа, вы мне тоже принесли? А Виконт такой, нет, это мой кот. И Вискином такой, а что ты его тогда принес?
Хвастаешься передо мной?
Да-да-да, повисло неловкое молчание на несколько секунд. Но потом он такой, типа, а, я шучу. Но игроки такие, а шутят ли? И в результате он отослал тех гоблинов и поведал им о том, что вот, мол, он отправил еще одну группу, которая пропала. Если вы вдруг услышите что-то про вот тех гоблинов, тут уже будет еще больше благодарен, потому что...
Награда будет повыше.
Да, потому что та группа была отправлена в том числе на поиски скипетра того самого. Она там заплутала и... И все в этом духе, но это, об этом в следующий раз, если мы вдруг попадемся к ней.
В любой непонятной ситуации гоблины заплутывают.
Да, все так, все так. После этого игроки решили пройти, подняться на 5-й уровень подземелья.
Подожди, а сейчас они на каком?
Тут получается как? Здесь есть 10 основных уровней и еще 15 подуровней. То есть там есть левел 1, 2, 3, 4 и так до 10, а есть еще саблевел. И вот они сейчас на саблевел... 4. Технически это между 5-м и 6-м где-то уровнем по глубине. Вот. Поскольку вот эти вот подуровни, они пронумерованы не чем выше, тем глубже. Оно пронумеровано, как я понял, в том порядке, в котором Ричард Бартон их писал. Поэтому, да, они где-то между 5-м и 6-м. Они поднялись выше, потому что им хотелось посмотреть вот этот вот зал 40 колонн, который был построен давным-давно, который был какой-то стрёмный, там в 20 футах над полом пещеры он был, они хотели туда залезть. А также они встретили Гога. Гог — это варумани, который живет вот в большой пещере на 5-м уровне на острове, а живет он там, потому что его прогнали из королевства варумани.
Варумани.
Да, Тан. У гоблинов это царь, у варумани это Тан.
А варумани живут в Варумении.
Это хорошо. Варумении. Сегодня продуцируем название для выпусков просто вот так вот. Сам Ричард Бартон описывает, что Гог — это не агрессивно настроенный варумани, однако он скрытный и хитрый. Он не будет вам просто так за спасибо рассказывать какую-то информацию. А если что-то и будет, то до тех пор, пока он вам не верит, его ответы будут какими-то... Он может там забывать в кавычках какие-то детали или там что-то не договаривать и... Все в этом духе. Персонажи игроков, естественно, вас спросили про вот этот зал, который там есть. У них еще был слух о том, что там живут жабы, которые парализуют тебя своим кваканьем. Они так квакают, и ты парализуешься.
А я думал, харизмой.
В том числе, да. Слух этот ложный, там действительно есть жабы, однако это просто большие жабы. А парализует тебя всякая нежить, которая там есть. Вот об этом мы отойдем. Причем забавно, там есть несколько жаб, часть из которых — это приключенцы, которые были превращены в жаб.
А если их поцеловать?
Если их поцеловать, скорее всего, ничего не будет, но если на них сколдовать какой-нибудь Dispel Magic, то они вполне себе превратятся в приключенцев. Вот. Они поспрашивали Гога там про то, про сё, по мелочи, и они спросили про этих жаб, и Гог такой, жабы там вроде бы обычные, а там парализуют тебя те, кто там уже помер. Игроки наполовину пропустили эту информацию мимо ушей, и такие, ну ладно, сейчас мы туда залезем. Они залезают наверх, и там это так выглядит, что там есть широченный зал с колоннами, там вот эта вот аура страха и нехорошести всякой, которая еще даже бонусы, отрицательные штрафы к броскам дает. Там это работает так, что на входе в этот зал, чуть дальше, там есть ответвление в соседние комнаты. И в этих соседних комнатах в одной из них есть какое-то количество гулей, а в другой из них есть какое-то количество гастов. Гаст — это как гуль, только мощнее и еще отвратительно воняет, когда он с тобой в мели, у тебя штрафы есть.
А тот, который уровни у вас высасывает, это кто?
А, они там есть разные всякие. Есть Уайты, есть Рейт, есть Спектр.
А, ну то есть здесь таких, да, нет, да, мощно?
Да, да, да. Они там поблизости есть, но прям вот в тех комнатах их нет. И написано, что с вероятностью 75% они заметят, если есть какие-то звуки или какое-то освещение появляется в этом зале, они выбегут посмотреть. Я кидаю, попадаю в эти 75%. И когда... А, вот я забыл упомянуть, что так как Сквиджи получил плюс один, Сквиджи попросился отправиться с ними в приключение. Он там в роли факелоносца, но теперь у нас есть гоблин, который плохо понимает по-аркантийски, но пытается. И когда трое персонажей залезли наверх, потому что сначала залез Хафлинг, которому не нужен факел, и там ничего не надо, но вот когда начали залезать люди, которым факел нужен, я кинул, и на них вылетает несколько этих гастов. Происходит очень короткий бой, когда одного из персонажей парализует, второй персонаж падает без сознания. А гасты — это у них у каждого четвертый хит-дай, а у Гуля второй хит-дай. И это могущественный... Это пятый уровень подземелья, поэтому вероятность нарваться на каких-то могущественных штук здесь есть. И после этого происходят интересные вещи, потому что там остался один персонаж, который Ралов, который воин, который не парализованный и не лежит, умирает, и он такой, блин, надо что-то делать. И он Дукатоса, который парализованный, просто толкает вниз, его пытается поймать Magic User Виконт, у него там высокая сила, поэтому шутим, что у него есть самая лучшая магия, магия силы. У него приемлемо получается, они там немножко получают урон, а затем Ралов хватает этого, хватает Астапиуса и съезжает по...
Благо он маленький.
Да, благо он маленький, справедливо, и съезжает по веревке вниз, проходит там успешно проверочки, плюхаемся, Дукатос там продолжает помирать, но его стабилизируют. В общем, организованная приключенческая группа «Прыгуны» словно снова подтвердила свое название в этот раз. Они ухитрились найти место, с которого можно прыгнуть даже в подземелье. Нежить не падает вниз, она не преследует, не выходит из этого зала, поэтому бежать за ними никто не стал. Я еще так зарулил, что один из персонажей, который упал тогда в яму от Дукатоса и Ралофа, это был один из гулей. Типа он к ним выбегает, вы видите, что один из гулей — это вот этот чувак. Они такие, опа, вот он куда делся, понятно. После этого они такие, Гок, а что ты нам не сказал, что там есть какая-то нежить? А Гок такой, ну, ребята, я же сказал, те, кто умерли, вот они-то и парализуют. И игроки такие, блин, ну технически мы не можем придираться, он же действительно так сказал.
Ну, типа, ты не можешь осуждать сам себя, потому что дурачок, да? Это будет выглядеть.
Вот, я им экстрально снимаю, покажу, что Гок это какой-то вот изворотливо так хитро что-то. И такие, блин.
У тебя получилось, типа, да?
Да, в одном конкретном случае я считаю, что у меня получилось. Посмотри, как будет дальше. Дальше, скорее всего, все будет хуже. Дальше будет только хуже. Так как у нас есть два персонажа, которые при смерти были, Астапиус и Дукатос, игроки такие, черт побери, нужно брать их под ручки. Они дождались, пока Астапиус придет в сознание, взяли его под ручки и отправились назад в город гоблинов. Благо там пройти две комнаты до самой территории гоблинов, и там уже безопасно. Поэтому они вернулись в город и такие, о, мы будем, кажется, отдыхать. И на этом мы закончили встречу.
А это какого? Травмы вы там не бросаете сейчас?
А, да, травмы мы покидали. И это, возможно, еще один, кстати, повод разогнать. Поскольку у Астапиуса выпало то, что он ударился рукой, как-то ее вывихнул, и там 10 дней... А нет, 6 дней у него будет плохо работать рука. Учитывая, что ему нужно минимум неделю проваляться для того, чтобы избавиться от состояния нехорошего, это в общем-то, нормально. У него, считай, все вылечится. А вот Тукатс, он ударился головой, и на 10 дней у него выпало нехорошее сотрясение головы. И это вот один из поводов потенциально поразгонять. Что ж, куда расти? Первое просто наблюдение. Исходя из того, что у нас несколько встреч закадровых активностей не было, а сейчас они наконец случились, я разыгрывал их дольше, чем нам хотелось бы, поэтому мы не особо много успели поделать. И я, кажется, понял, почему они порой происходят дольше, чем хочется. Я порой слишком много будто бы на них фокусируюсь, я слишком много порой описываю, каких-то задаю наводящих вопросов, потому что какие-то закадровые активности, они проходят прям быстро, такие раз-раз и готов, поехали дальше. А в каких-то я фокусируюсь на них будто бы не как на закадровых, а как на чем-то, что-то более...
На кадровых.
На кадровых, да. Поэтому я еще сказал игрокам, потому что если вам кажется, что оно как-то занимает слишком много времени, то вы как дайте знать, потому что у меня, особенно сейчас, когда несколько встреч мы их не делали, а тут их сделали, и вот нужно входить в ритм. К сожалению, снова у меня почему-то, да, вот, проблемы с этим. Потому что мы успеваем ведь что-то поделать, как ни крути, потому что я что-то рассказываю, что-то набрасываю по результатам. Однако это ж та активность, которая происходит между мной и еще каким-то игроком. И получается, вместо того, чтобы играть со всей группой сразу, я как бы с одним игроком чуть поиграл, потом с другим игроком, и из-за этого просто теряется больше времени, чем хотелось бы.
Но знаешь, когда забавнее это происходит, uh-huh. когда другие игроки тоже участвуют в закадровых активностях, когда там кто-то вон, там, пиво сидел и слушал новости, кто-то другой мог в это время там вместе с ним сидеть, да, и они было прикольно, если бы они там немножко поиграли друг с дружкой, фразами перекинулись, и потом ты, ну, так как это активность какого-то одного, ты вот говоришь, что вот он услышал слух какой-то, да? А так игроки поиграли друг с дружкой, и тебе нужно будет меньше говорить слов, потому что это... Другие принимают участие.
Это справедливо. Можно будет... Потому что так как они происходят асинхронно, они не происходят одна за другим. Никто не мешает, на самом деле, пока там один сидел, слушал слухи, чтобы с ним находился кто-то еще. Можно будет набросить игрокам на эту тему, что если вы думаете, что вы где-то тут будете уместны, то пожалуйста. Там есть прям механ, связанный еще с тем, что если ты помогаешь, ты можно прям помогать другому человеку в его закадровых активностях, это даст плюс к... броскам.
Эта помощь не считается за твою закадровую активность?
Считается. Поэтому ты можешь, да, потратить свою закадровую активность, чтобы помогать другому. Вот. Однако, с точки зрения просто поговорить, да, справедливо, можно появляться вообще где угодно. Я еще осознал, почему я могу тратить много времени, потому что я задаю вопросы во время игры, хотя я мог бы задать их условно до игры, потому что персонажи, точнее, игроки с закадровыми активностями определяются в чатике еще до игры. И... я понял, что вот в этом плане можно еще куда-то расти, можно задавать подробнее вопросы, которые мне приходят в голову. Ну, то есть то, что можно порешать до игры, надо порешать до игры, чтобы потом на игре это было так, что...
А какие примерно вопросы ты задаешь, на что хоть тратится время не столько?
Вот, к примеру, с активностью Дукатуса, когда он помогал гоблинам. То есть я, во-первых, описывал что-то, потом я не догадался покидать по табличке до того, что можно найти до игры, собственно. Потом я еще сидел, размышлял над тем, даст ли ему таки Биллрингер эту монету или не даст, потому что это платиновая монет на 375 золотых, это как бы, опять же, это можно было сделать до игры. А также я задавал наводящие, точнее, не наводящие, а уточняющие вопросы игроку о том, что, типа, ты этим занимаешься прям условно все время, или ты просто пришел один раз, как-то полечил и ушел. Опять же, все вот это можно было скинуть самому себе из прошлого до игры, потому что время на игре ценное, и не обязательно на это время тратить.
Ну, звучит как будто, да, знаешь, это не как что-то, вот где какая-то история у тебя будет получаться, или что-то такое.
Да-да-да.
Очень утилитарная вещь.
При том, что в моменте ты такой, ну, я ж почти как играю, типа, вот, ну, я какие-то наводящие вопросы задаю, то все. Однако я играю, получается, с одним игроком только, а все остальные просто сидят и слушают. Это неинтересно. Поэтому, да, я понял, что я буду стараться. Я обычно и до этого, как я расписывал, насколько мог, там, потому что ты кидаешь 2d6 обычно, 10 плюс, 7, 9, 6 минус, как мы привыкли, вот. Нужно будет над этим поработать, чтобы больше вещей спрашивать до игры, которые... И ты хорошо закинул о том, что можно потенциально приглашать каких-то персонажей, если уж оно как-то что-то получается, то и кто не хочет встрять, то я к этому... Нужно игрокам просто это озвучить, чтобы, типа, давайте.
Ну, вообще, можно было бы, знаешь, там, один тебе рассказываю что-то одно, потом свою закадровую сделает, потом вот другой начинает рассказывать другое, так, ну, такой, в принципе, ага, вот если не могли бы пересечь, ты такой просто берешь, да и сам говоришь, а вот там ты с ним встречаешься, почему, собственно, нет?
Здраво тоже. Ну да, то есть можно потенциально, типа, параллельно как-то разруливать, типа, эти активности спросить, потом все такие кидают, и потом... Может быть, я так не пробовал. Может быть, это ускорит процесс еще справедливо. Да, нужно будет запомнить это и попробовать как-нибудь.
Возможно, это все сделать слишком сложным.
Да, но... возможно. Есть только один способ это выяснить. Да, про то, что приключения, когда они залезали, на них выбежал нежить, они спрыгнули, это было литерали. Вошли и вышли приключения на 20 минут. Это очень забавно получилось. Игроки такие, блин, да, это же буквально там два терна прошло. Буквально приключение на 20 минут.
Как, кстати, игроки отреагировали на вот такую нежить четырех там хитов, или сколько ты говорил, она была?
Игроки точно не знают, что это нежить с четвертым. Я не озвучиваю хитдай.
Ну, они, наверное, получили по жопе и поняли.
Ну, справедливо. На сам вот этот факт в целом норм.
Люди привыкшие уже?
Там часть людей действительно привыкшая, в цирке не смеются, и в целом игроки поняли то, что, блин, мы же на самом деле довольно глубоко в подземелье-то. И... ну...
Чего мы ожидали, да?
И я изначально, естественно, когда анонсировал игру, я предупреждал, что они очень сильно переплетены, холлы, поэтому может возникнуть ситуация, что мы запоримся куда-то, где без проблем можем получить по жопе. И так и произошло. А, возможно, проблема еще была в том, что нежить инициативу выиграла, и, может быть, сработал бы Turn Undead. Рубрика «Turn Undead не сработал».
Подожди, а ему может хватить сейчас силы отогнать вот, ну, настолько могучую нежить?
А, подожди, нет. Гулей прогнать можно, а вот Гаста не выйдет справедливо.
Ну, им и не нужно было по итогу. Да. Они просто убегали.
Да, справедливо. Но так бы они поняли, что Тёрн бы и не сработал. Что тоже, возможно, сделало бы ситуацию еще страшнее.
Как еще игрокам можно сказать, что это какая-то могучая нежить, да? Ты берешь и говоришь, что Атерн Андед не работает.
Это когда ты на 20-ку выкидываешь на D20 на Атерн Андед, а оно все равно не сработало, да? В группе вот этих фурумани, которые пришли собирать дань с царя, там еще было несколько фурумани поменьше, которые просто месились с гоблинами, когда они там устроили военные учения. Да, в Урмании.
Они не только налог собирают, но еще и учения устраивают.
В этом большом зале находится, плюс-минус всегда находится с десяток военных гоблинов. Там царь Вискином собирает свою собственную великую армию, которая пока ж небольшая.
Из 10 гоблинов?
Да, там их всего 20, что ли, с чем-то штук. Но в зале находится 10, которые, что там было написано, что они в какие-то там военные учения проводят. И мне как-то раз выпало, что в Урмании есть при дворе, и в Урмании есть в этом зале. Я такой, о, они, наверное, пришли вместе, а эти в Урумане, наверное, просто гоблины на них накидываются, пытаются победить, но там у гоблинов меньше одного хидая, а у Урумане 8 хидай, поэтому они просто их раскидывают и веселятся.
Блин, а они же даже не понимают, наверное, в Урумане, как им организовывать гоблинам свою тактику, потому что они никогда не были настолько слабыми.
Да, справедливо. Я подозреваю, они еще, естественно, никому ничего не учат, они просто раскидывают гоблинов и веселятся.
Короче, ты говоришь гоблину, вот берешь анаконду и душишь ее, и она помирает, понимаешь? Тот это пытается взять какого-то земляного червяка, и у него не получается.
Да-да-да, примерно, да, о такой разности возможностей идет речь. И один из в Румане, что были при дворе, игрок за Остапиуса, который хафлинг, вор, спрашивает, а нет ли там... Вообще, изначально, когда они встретили в Румане, а это в 9 футов ростом огромные мускулистые существа... у них нет волос совсем, у них кожа такого коричневого, ржавого какого-то цвета.
Я просто представляю такую, знаешь, это, расу этих Дуэйнов Джонсонов.
Да, да, вот все, вот прям да.
Он вроде не самый высокий.
Да, то представь себе Дуэйна Джонсона 9 футов ростом, без волос совсем, ну, у Дуэйна Джонсона с этим все хорошо. У них и форма черепа похожа, и мускулатура тоже похожа. Это раса, которая была выведена Рудишва для грубой силы всяческой. По ним это видно.
Ой, слушай, по-моему, эти орки варкрафтовские, которые, ну, вот оригинальные, они что-то сильно больше людей должны были быть по размерам. Это потом в играх их это подуменьшили. А так они прям должны были быть сильно здоровше.
Не исключено. Вайбы похожие. И один из первых вопросов, который задал мне игрок за Остапиуса, о том, что есть ли среди Варумани женщины. Среди них есть женщины. И я такой как раз решил, что вот один из Варумани, который при дворе, это как раз женщина. И вот такой вот трехфутовый хоббит начал как-то подмигивать 9-футовой женщине Варумани, которая просто такая типа «Хе». Потом он еще спрашивал у Гога о том, что женщины ваши любят. Гог тоже такой, хе.
Не, ну у Аслата получилось в итоге.
Да. Гог сказал, что они силу любят. И в целом в Урумании на все остальные расы вот такие, они смотрят как на каких-то слабаков. Это очередная штука, которой ты можешь сказать что угодно, она будет тебе там прислуживать и все в этом духе. Но если ты показываешь свою силу, то они начинают тебя уважать. Вот я думал, что с женщинами в Урумании плюс-минус то же самое. Вот поэтому у игрока за Остапиуса теперь есть цель. Большая цель.
Как ему вырасти? Слушай, а там нету заклинания, как в ДНД 5-й редакции с ростом? Типа, ты увеличиваешь там по сколько-то раз?
Да. Можно стать больше. Можно найти какой-нибудь пояс могучной магической силы и стать еще и сильнее. Вот так, в общем. У Остапиуса впереди много интересных приключений, я подозреваю, если он решит идти по этому пути. Так, и что же нам можно поразгонять? Персонажи игроков, я подозреваю, игроки в чате что-то говорили про то, что они хотят как раз искать вот этот выход, поэтому не исключено, что они пойдут куда-то в ту сторону.
Выход, ты про что имеешь в виду?
Выход из холлов, которые не контролируются хафлингами. Я посмотрел на маршрут, и я вдоль маршрута примерно все разметил, примерно придумал парочку потенциальных интересных энкаунтеров, что там будут. Поэтому тут вроде бы все подразогнано. Если они, опять же, если они туда пойдут, у меня тут плюс-минус что-то готово. Можно нам потенциально поразгонять на парочку тем. Во-первых, два персонажа, Вайн и Ставрос, они в Гостерике сейчас, и Ставрос уже скоро закончит тренировку и получит второй уровень. Я думаю, что не пора ли, может быть, им что-нибудь накинуть, либо от Лиссандры, которая глава клуба арканных практик, либо от Берила, который дворф, потому что какое-то количество встреч мы про них не вспоминали, может быть, от них что-нибудь можно набросить. Я раздумывал на тему того, что, может быть, про какие-нибудь или сокровища, или что-то в этом духе, которые повыше лежат, не на пятом уровне.
Ну да, слушай, в принципе, он это мог бы намекнуть какой-нибудь слухом поделиться про сокровища. Он же все еще не оставил идею с музеем.
Идея с музеем все еще есть, и в музее есть даже уже парочка экспонатов. Когда на них напал дракон на выходе, он у них отобрал не все. И вот здоровый золотой канделябр и изображение Тота, которое они вытащили, они гордо водрузили в ту самую факторию, там теперь есть парочка экспонатов, так что музей зарождается потихонечку. И вот я думаю, да, можно что-нибудь на эту тему набросить.
Было бы прикольно, что до этого места можно было бы побыстрее добраться, что ли. Да. Ну, типа это, чтобы было понятно, куда идти, а не так же, как вот сейчас с библиотекой есть слух такой, то, что, ну, типа это, то, что она где-то существует.
Это хорошее решение. У меня, я тоже над этим думал, у меня есть один вариант. На третьем уровне, прям рядом с тем местом, где засели хафлинги, и там, где есть статуя, которая может скинуть тебя на пятый уровень, если ты руки неправильно подвинешь, там находятся склепы и крипты и прочие захоронения всяких почитателей Тота. И за одним из этих захоронений есть скрытая дверь, которая ведет в гробницу для VIP почитателей Тота. Там есть два саркофага, там есть несколько гулей, и там есть еще всяческие сокровища, одно из которых очень клевое. Помимо сокровищ, там вот эти саркофаги, они тоже, каждый из них стоит по 2500 золотых.
Ой, как хорошо. Только они тяжелые же должны быть очень сильно.
Только они тяжелые, все так. И я посмотрел, и получается, туда можно попасть либо через винтовую лестницу, ведущую из подвала, либо через основную лестницу, там, где хафлинги. Я решил то, что так как это саркофаг, его по винтовой лестнице, скорее всего, не поднять. И то есть, либо нужно проходить через хафлингов, либо что-то выдумывать. Это потенциально может быть интересным небольшим приключением на тему того, что если им вкинуть, то есть, может быть, какие-нибудь чуваки там были, может, они даже отодвинули эту штуку, увидели там какие-то саркофаги, но на них накинулись гуленьки, во-во-во, все, пора это.
Ну, смотри, это Барил, в принципе, да, он мог где-то вот эту информацию получить. И недвусмысленно сказать, что нужно договориться с халфингами, типа это он знает о их существовании, но у него нету возможности как бы с ними повзаимодействовать.
Мне кажется, не знаю, знает ли Берил про существование хафлингов, так как он с самим Арденвулом вообще не соприкасается никак. Скорее всего, может быть так, что он такой, мне тут про вот эти вот саркофаги есть информация, и музей там, то есть...
Ну, с другой стороны, да, типа это...
А уж как вы их доставите мне? Это... Именно поэтому вы хотите организовать музей, а не я, потому что я не знаю, как мне это сделать. Я еще подумал, что если они доставят саркофаг, это может быть... Берил может сделать его одним из своих таких столов больших, типа... Столешница стоит на саркофаге. Он там резной расписной. Вот. Мне кажется, это плюс у них даже есть вот эта вот карта с кровью. И там в том месте, где секретная дверь, я там знаки вопроса нарисовал, потому что там мусор. Видно, что кто-то копался там. Так что не исключено, что я закину что-нибудь вот такое, потому что это потенциально как минимум 5000 золотых, если они в саркофаге вытащат. Даже если они не вытащат саркофаги, там есть очень много чего, включая очень крутой набор из двух колец, которые сами по себе стоят кучу денег магических. Слухи про вот эту гробницу с саркофагами красивыми, резными, расписными. И это потенциально интересный опыт. И второе, что я еще хотел поразгонять, рубрика про то, что какое-то количество встреч персонажей там не были, и что было. Персонажи игроков какое-то количество встреч не были на первом уровне подземелья, который подвал, где живет Ланкиос, и там гнездо многоножек, и большой змей, конечно же. Там, кроме многоножек и змея, не осталось больше каких-то монстров. на данный момент. Там остался Ланкёс, который плюс-минус стал более... который стал немножко поадекватнее, исходя из того, что они восстановили эту купель. И уровень взаимопонимания с Ланкёсом у них есть, они примерно понимают, что да как. И я еще решил, так как персонажи игроков несколько раз были в подвале и успешно оттуда выбирались, и все в этом духе, может быть, кто-то еще это заприметил, и теперь подвал, может быть, побольше там народу появляется. Я это отразил в таблицах случаек сейчас, однако я еще подумал, если там больше народу появляется, возможно, больше народу спускается вниз на третий уровень. И не заметили ли это хафлинги? Так как они патрулируют периодически вокруг, что там появляются какие-то новые, неучтенные какие-то приключенцы без лицензии. И если появляются, точнее, если они заметили, то стали бы они что-то делать. К примеру, если бы хафлинги обнаружили проход вот за этой иллюзорной стеной на первый уровень, что бы они стали делать?
У меня пока эта мысль не ушла. Мне кажется, что Ланкиус бы немножко привел в порядок свое жилище, наверное.
Это справедливо. Само жилище, кстати, вот сама комната, где он живет, она в порядке находится. Там даже метлу смастерил, чтобы сместать этот. Однако он может привести в порядок еще сопутствующие какие-то окружающие.
Сместать всех наверх.
Это хорошая идея. Он может привести в порядок сопутствующие какие-то помещения вокруг, чтобы показать, что, ну, как более следит как-то немножко вокруг еще теперь. Не только у себя где-то в каморке. Это хорошая идея.
Возможно, что эти помещения, в которых осталось мало живности, сейчас населяются другой живностью, потому что ниша-то освободилась, можно и подзаселить.
Тем более сейчас зима. А там теплее, чем на улице, вполне возможно.
Вот, и относительно халфлингов, ну, мне кажется, если бы они узнали про этот выход, они бы там тоже поставили бы этот пост и такие-то, оп, а что это у нас тут неучтеночек, с вас двойная плата.
Я тоже думал над этим. У меня было в голове два варианта. Первый вариант, который вроде больше подходит халфлингам, но при этом скучнее, они могли просто или завалить вообще проход, или поставить там ловушку или что-нибудь в этом духе. Потому что я не уверен, что именно сил хафлингов хватит на то, чтобы содержать там... Он все-таки не в двух шагах, вот этот вот вход. Однако поставить туда какой-то еще один форпост, чтобы собирать и там плату с людей.
Они поставили, да, большую собаку.
Это хорошо. Да, большая собака, это прикольно. Это более интересный вариант, потому что просто завалить или ловушку, но это... Просто завалить — это не очень интересно, потому что у нас... меньше связанности становится, то скучнее.
Будет забавно, если персонажи потом с этой собакой подружатся и все равно так же будут ходить спокойно.
Я подозреваю, что помимо собаки там будут еще и хафлинги, наверное. Причем, наверное, они будут внизу. То есть не сверху, не на первом уровне, а внизу, чтобы ты такой спускался. Они такие: привет, дружок, пирожок.
Апорт.
Да, это хорошая идея с собакой. Да, это здравая идея. Ланкиос почистит окружающие помещения. Может быть, кто-нибудь поселится еще в этом подвале.
Обычно, знаешь, мне кажется, такие вещи эти тут помельче пока приходят. Не обязательно там. То есть, да, и, возможно, даже могут быть не такими опасными, там, какие-то, не знаю, мелкие, не сороконожки, а там пятиножки, потому что они мелкие.
Справедливо. А если там придет кто-то уж побольше, его просто змей съест, наверное. Поэтому какая-нибудь мелочь, это справедливо. И еще одно, что на чем можно немножко подумать, по поводу удара головой Дукатоса и то, как это игромеханически отразит. Сейчас в той таблице, что я использую Death and Dismemberment табличку от Goblin Punch, и писалась она для игры самого Goblin Punch, которая называется Glock, по-моему, там что-то, это Goblin Love Gaming, что-то такое. Сейчас как выглядит удар головой? Он, там есть два штрафа. Первый штраф — это твое заклинание имеет вероятность 1 к 6 закончится ничем, когда ты произносишь, поскольку, видимо, у тебя сотрясение мозга и голова не очень хорошо соображает. И второе — у тебя хуже с бросками инициативы. Там написано, что при броске инициативы твоя мудрость там 4, но у нас не используется мудрость при... У нас, во-первых, не используется индивидуальная инициатива, а во-вторых, не используется мудрость при броске. Идея с тем, что у тебя заклинания с какой-то вероятностью могут пропасть, это вроде даже забавно, потому что, ну, удар головой. 1 к 6, не сказать, что высокая вероятность, но тут есть такой вот риск. риск небольшой. Однако при этом тогда получается для классов, которые не делают заклинания, будто бы им что ударился головой, что нет. Хотя, возможно, это даже и не минус. Какой-то воин такой, типа, ну что-то голова просто болит, и все.
Да, мог удариться головой, мог удариться коленом. Коленом неудобней, можно закончить путь приключений.
Я еще подумал, может быть, если пока у тебя сотрясение, конкретно твой персонаж, например, проигрывает инициативу или что-то в этом духе.
Ну, типа, это ходит все время последним. Ну, кстати, не то чтобы сильно важно, наверное.
Да, до тех пор, пока ты не клерик, и тебе не нужно выкинуть инициативу, чтобы сделать Turn Undead.
Это да.
И при этом, да, но получается вроде не очень важно, но все-таки важно. То есть, типа, получается, конкретно твой персонаж. Это как, например, у зомби в олдскуле, они частенько тоже прям написано, что они всегда проигрывают инициативу, всегда ходят в конце. И вот здесь у тебя просто, да, вот персонаж, который будет ходить в конце раунда, потому что у него голова гудит.
Он как пароход.
Ту-ту. Вот, я думаю, что я накину вот так. Вроде бы звучит не очень, потому что не хочется, чтобы эта травма была прям совсем сильная, потому что это просто временная травма.
Ну, вообще, сотрясение вроде координацию так довольно сильно поднарушает. Ну, типа, в самом начале там людям бывает и ходить неудобно. Ну, это в смысле, ровно ходить не могут. Uh-huh. Потом проще становится, но все равно голова болит постоянно, все такое. Вот,
я поэтому, мне кажется, инициативой вроде бы адекватно. Что ты просто...
Вроде похоже.
Не настолько просто... В критической ситуации не настолько быстро соображать. Может быть важно. Вот. Знаешь, что еще важно, дорогой слушатель?
Не забывать про новую рубрику.
Не забывать про новую рубрику «Аркантийский анекдот дня». Все верно.
Анекдот про цирюльника. На вопрос болтливого цирюльника «Как тебя побрить?» Шут ответил молча.
Ну что ж, и на этой радостной ноте замолчим, пожалуй, и мы. Спасибо, дорогой слушатель, за прослушивание. Это был Вадим, номер 13. Всем счастливо.